Это YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Ольга Журавлева и Лиза Онегина.
Вы слушаете фрагмент программы.
Алексей Венедиктов в утреннем развороте на «Живом гвозде». Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Давайте начнем с Уфы. Мы уже показывали несколько видео, где протестующие вводят хороводы, где ОМОНовцы оттесняют людей, чтобы проехал автозак. В принципе, ситуация, которая сложилась вокруг Башкортостана, это что-то серьезное? Это какая-то глобальная история? Или это то, что мы видели, например, в Хабаровске, когда локальные проблемы находят выход, но довольно быстро это успокаивается?
На самом деле, так сказать, национальное движение в Башкортостане в этом смысле началось давно. Она опиралась на экологическое неудовольствие местного населения, законные вопросы. Я в 2020 году ездил в Башкортостан, в Уфу, и встречался, и теперь я вспоминаю, что и с этим человеком, с Фаилем, и с Хабировым, встречался и с руководителем компании, которая разрабатывала Куштау. А до этого меня брифинговал Шевчук, который из Уфы, и который мне рассказывал, как это еще при его не детстве, но юности этот вопрос стоял. Это вопрос, он серьезный, но опять же напомню, что на встрече Путина с Сокуровым, когда Сокуров начал поднимать вопросы вот такого национального движения, Путин вполне раздраженно сказал: у нас 2000 очагов. Что об этом говорить, мы это знаем все. И напомню еще не только Хабаровск, но и Дагестан по поводу аэропорта международный. Это серьезная история. С другой стороны, вот эти экологические движения, они очень часто вырастают в движение за независимость и суверенитет. И, собственно говоря, та организация, которую возглавлял Фаиль Арсланов, она была в 2020 году еще как раз запрещена, которая выступала за суверенитет, она по делу на выход Башкирии из состава России. Она была запрещена как экстремистская. Вот, это было, повторяю, 3.5 года тому назад. Надо вспомнить еще вот о чем. Что на самом деле башкиры в Башкортостане составляют 31% населения.
Еще 30, как нам сказали, татары.
31,5, неправильно вам сказали. А значит, русские первые, 37,5. Я специально готовил, я знал, что будет вопрос. 30, это перепись 2020 года, то есть вот-вот. Русские 37,5, это 1,5 миллиона из 40. 31,5 башкиры и 24,2 татары. Меньше трети башкир. То есть это очень такая взрывоопасная история. Да? Поэтому понятно, что военные действия, сначала чума, которую, в общем, застал там начало чумы, помню, все в масках были, потом война, военные действия с Украиной, СВО, как хотите, да, она еще давит экономически. Я хочу сказать, что это движение, оно не антивоенное, это движение, оно не антикоррупционное. Да, что у нас там еще? Да, это не движение не против бедности.
Не сепаратистское.
Мы не знаем. На самом деле мы много чего не знаем. Мы не видим даже обвинительного акта. И в этом обвинительном акте, те, во всяком случае, с кем мне удалось, из моих друзей, которые в Башкирии есть, разных национальностей, говорят, что там неверные переводы, по-башкирски это звучит, может быть, так, а по-русски это звучит не так. Там же сначала прокуратура отказалась возбудить дело, только Следственный комитет возбудил дело. То есть там довольно сложная история, но я еще раз напомню, что лидеры этого движения, это движение запрещено было в 2020 году как экстремистское и сепаратистское. Эта история очень будет болеть. Я думаю, что она будет локализована, как в Хабаровске или в Дагестане. Но то, что оно существует и не только там, это факт. Оно действительно вышло на поверхность. И, конечно, экологическая часть, она смешанная с национальной частью. Мне очень долго рассказывали про эти шиханы, про эти, холмы. Когда я там был, меня возили, показывали. Я, повторяю, встречался с экологами, с авторами экспертизы, с руководителем, со всеми сторонами. Поэтому ничего еще не закончилось. Но еще раз повторю, что здесь важно, что пока оно не антивоенное, не антикоррупционное и не антибедное, я бы сказал так, не экономическое.